говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Можно ли отделить Олимпиаду от политики? Мнение американского историка Олимпийских игр. Завершение дела о сибирской язве. Что было бы, если бы доказательства разбирал суд присяжных? И всю вторую половину часа сегодня мы посвящаем конфликту между Грузией и Россией. Круглый стол «Кавказский перекресток». Все эти темы в программе «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В 19 часов по московскому времени южно-осетинские информационные службы сообщили, что российские войска вошли на север Цхинвали. С правовой точки зрения Россия совершила акт агрессии против Грузии. Международное право под агрессией понимает именно то, о чем говорит президент Грузии Михаил Саакашвили.
Я хочу, чтобы весь мир знал о том, что идет широкомасштабная военная агрессия против Грузии. За последние часы Грузия подверглась бомбардировкам со стороны Российской Федерации. Бомбились населенные пункты, мирные районы. И это не что иное, как международная агрессия в классическом виде.
По принятому ООН в 1994 году определению, агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства. События развиваются стремительно, и о том, что к ним привело и что предшествовало нынешней эскалации, мы будем говорить во второй половине этого выпуска. А сейчас о другом событии дня 888. Флаг США на открытии Олимпийских игр в Пекине нес иммигрант из Судана. Ну, может быть, конечно, это не совсем политика, но это такая прекрасная возможность со стороны Соединенных Штатов показать народу Судана, что мы не против вас, мы против того, что ваш президент делает в провинции Дарфур, мы против геноцида африканского населения вашей страны. Как часто даже в таких мелких деталях Олимпийские игры используются для каких-то отличных от спорта целей? И перед началом Олимпиады в Китае, когда мир следил за разгоном демонстраций в Тибете и обсуждал цензуру в интернете, и из Международного олимпийского комитета, и со стороны китайского руководства неслись призывы «не надо смешивать спорт с политикой». Но если посмотреть на историю современных Олимпийских игр, возрожденных в 1896 году, то так ли много было Олимпиад, в которых спорт с политикой не смешивался? Об этом моя коллега в Вашингтоне Хезер Мэр беседовала с профессором Техасского университета и автором книги «Олимпийский кризис. Спорт, политика и законы нравственности» Джоном Хоберманом. В каких Олимпийских играх политика была на самом деле неотделима от спорта?
За последние 75 лет состоялось 5 Олимпийских игр, право на проведение которых было предоставлено тоталитарным режимом. Олимпиада в Берлине 1936 года – самый яркий пример. В 1968 году Олимпиаде в Мексике предшествовали массовые убийства в этой стране, когда армия разгоняла мирных демонстрантов, возможно, отчасти именно из-за предстоящих спортивных мероприятий. В 1980 году неоднозначно оценивалась Олимпиада в Москве. Она устраивалась диктаторским государством, которое с помощью многочисленных отрядов милиции контролировало в те дни все в столице. В случае с нынешней Олимпиадой в Пекине, Международный олимпийский комитет вновь принял решение в пользу авторитарного государства, и это опять привело к неоднозначным последствиям.
В 80-м году некоторые страны приняли решение бойкотировать игры в Москве. Но это решение, по крайней мере, в Соединенных Штатах, породило бурную дискуссию о том, насколько политические лидеры имеют право использовать спорт и спортсменов своей страны. Каковы последствия бойкотов?
В 1980 году президент США Джимми Картер объявил, что Олимпийские игры в Москве будут бойкотированы, и Соединенные Штаты не принимали в них участие. Десятки других стран приняли аналогичное решение. Это наложило огромный отпечаток на игры и имело продолжение в 1984 году, когда Советский Союз и некоторые его коммунистические сателлиты решили бойкотировать Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Однако следует отметить, что решение Картера бойкотировать игры было спровоцировано советским вторжением в Афганистан в 1979-м.
Так что в дополнение к тому, что Олимпийские игры в их современном виде – это всегда потрясающее зрелище атлетических возможностей человека, они еще стали и ареной, на которой страны и политические группы могут сделать свое заявление. А если учесть, что порой бывает, что политика некоторых стран, принимающих Олимпиаду, находится в полном противоречии с духом олимпийского движения, то могут ли игры в принципе быть аполитичными?
Нет, аполитичных Олимпийских игр не было никогда. А что касается Пекина 2008, то в специальных спортивных школах страны сейчас тренируются 400 тысяч детей и подростков, и от них требуют только одного – принести Китайской Народной Республике международные атлетические медали. Каждый раз, когда МОК связывает олимпийское движение с авторитарными режимами, он дает им возможность широко разрекламировать свою мощь, способность контролировать то, что происходит в их странах, умение создавать атлетические роботов, которые выигрывают олимпийские медали, а также показать всему миру собственную власть и силу.
Решение о том, что Китай будет хозяином Олимпиады, было принято несколько лет назад. Китай тогда уже был в восторге от того, что сможет произвести впечатление на весь мир, блестящая возможность продемонстрировать себя. Но мир наблюдал за тем, что происходит в стране накануне Олимпиады, и видел, что власти посылают в лагеря активистов правозащитного движения и сносят дома на тех землях, которые хотят отдать под спортивные объекты. То есть с точки зрения привлечения общественного внимания выиграли не власти, выиграли как раз правозащитные группы и диссиденты.
Демонстрации против китайского режима накануне Олимпийских игр явно удивили даже само китайское правительство и явно сильно им не понравились. Журналисты передавали из Пекина, что за несколько дней до открытия Олимпиады Китай стал более репрессивным государством, чем до того, как были введены так называемые олимпийские запреты. Но оценить влияние Олимпиады на Китай можно будет лишь со временем. Может быть, в долгосрочной перспективе они все же сделают Китай более либеральным. Или наоборот, например, та относительная свобода, которая была предоставлена западным журналистам на время Олимпиады, будет забыта. Словом, пока еще невозможно понять, произойдут ли в стране постепенные перемены, в том смысле, что сделает ли китайское руководство свою страну более открытой для остального мира.
Напомню, об истории политики в олимпийском движении говорит профессор Техасского университета и автор книги «Олимпийский кризис. Спорт, политика и законы нравственности» Джон Хоберман. Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году происходили тоже при авторитарном режиме. Но специалисты говорят, что они во многом помогли свергнуть военную диктатуру и направить страну на путь демократических перемен. Может быть, Международный олимпийский комитет думал, что нечто подобное произойдет и в Китае?
Да, игры 1988 года в Сеуле, возможно, помогли переходу от военной диктатуры к демократии, которую мы видим в Южной Корее сегодня. Но когда МОК в 1981 году решил предоставить право проведения Олимпиады Южной Кореи, там еще правил военный режим, который незадолго до этого уничтожил сотни человек на юге страны в попытках подавить акции гражданского неповиновения. Так что мотивы, по которым МОК тогда предоставил право на проведение игр в Сеулу, до сих пор не ясны. МОК просто повезло. Во второй половине 80-х в Южной Корее уже началась либерализация, и Олимпийские игры пришлись очень кстати и сыграли на пользу.
Зимние Олимпийские игры в 2014 году будут проходить в России. Еще одна страна, достижения которой в области демократии оставляют желать лучшего. Как вы думаете, Россия извлечет уроки из того, к какому вниманию подвергся Китай, и как мир следил за тем, что происходит с правами человека в стране? И, может быть, МОК окажет больше давления на Россию, прямо или косвенно, чтобы Россия хоть как-то улучшила положение с правами человека и свободами в стране?
Хотелось бы надеяться, но опять-таки МОК создал потенциально очень сложную ситуацию. Я лично был удивлен, когда решили отдать право на проведение Олимпиады 2014 года России. Ведь в последние годы Владимир Путин уничтожал демократию в стране и повторял китайский вариант создания капиталистической экономики, которая удовлетворяет запросы большой части населения страны при одновременном зажиме политических и гражданских свобод. Возможно, члены Олимпийского комитета видят себя всемирными дипломатами, которые способны изменить мир к лучшему. И заявление, с которым выступали в последнее время представители Международного олимпийского комитета из Пекина, свидетельствует как раз об этом. Но проблема заключается в том, что МОК в итоге не может контролировать проведение игр. И когда все хорошо, они приписывают это себе. А когда что-то не удается, они говорят, что они не политическая организация, они просто движение за мир.
Если, несмотря на все запреты и все полицейские меры, в Китае все-таки произойдут за эти дни выступления диссидентов и правозащитников, или вновь начнутся беспорядки в Тибете, как, по вашему мнению, могут отреагировать китайские власти?
Судя по тому, как этот режим вел себя в прошлом, могу предположить, что сначала реакция будет очень мягкой, чтобы избежать критики международного сообщества и не портить собственный имидж. А потом, когда игры закончатся, и Китай не будет находиться уже в эпицентре внимания, с этими людьми могут расправиться гораздо более жестоко.
Говорил профессор Техасского университета и автор книги «Олимпийский кризис. Спорт, политика и законы нравственности» Джон Хоберман. Радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В США подходит к концу расследование дела о сибирской язве. Главный подозреваемый покончил жизнь самоубийством. А общество, конечно, задается вопросом, как получилось, что на выяснение обстоятельств и организатора этого преступления потребовалось почти 7 лет. И все это время он продолжал работать в той же самой лаборатории, из которой разослал по стране конверты со спорами сибирской язвы. Подробности этого расследования рассказывает Владимир Абаринов.
Ровно через неделю после атаки 11 сентября Америку атаковали биологическим оружием. 3 телекомпании и 2 таблоида получили письма с несуществующим обратным адресом. «Смерть Израилю, смерть Америке, Аллах велик», гласили коряво написанные послания. Вместе с письмом из конверта высыпался мелкий, как пыль, порошок. Стоило его вдохнуть, и смерть наступала почти наверняка. Порошок был спорами сибирской язвы. Смертоносные письма продолжали приходить весь октябрь, а в ноябре перестали. В общей сложности от порошка в письмах погибло 5 американцев. 17 заразились, но выжили. Первой же и самой логичной версией стала причастность Аль-Каиды. Однако эксперты заявили, что террористам такая технология не под силу. Взоры обратились к России и Ираку, как к наиболее продвинутым производителям. Но и этот след оказался ложным. Наконец, следствие занялось американскими лабораториями этого профиля и вскоре пришло к выводу, что споры получены, скорее всего, в лаборатории Института инфекционных заболеваний сухопутных сил США на базе Форт Детрик в штате Мэриленд. Под подозрение попал бывший сотрудник лаборатории, микробиолог Стивен Хэтфилл. Имя доктора Хэтфилла просочилось в прессу, и его жизнь обратилась в ад, а его научная карьера была разрушена. Но у Хэтфилла оказались крепкие нервы. Он обвинил журналистов в нарушении презумпции невиновности, а правительство в том, что утечка была просчитанным шагом с целью оказать на него давление.
Я не убивал людей сибирской язвой. Мне ничего не известно об этих терактах. Я не имею абсолютно никакого отношения к этому ужасному преступлению.
Хэтфилла оставили в покое, но он не успокоился и вчинил иск министру юстиции. В конце июня судебная тяжба закончилась. Правительство США признало свое поражение и выплатило Стивену Хэтфиллу в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб почти 6 миллионов долларов. Спустя месяц и 2 дня, 31 июля, в деле о сибирской язве произошел новый неожиданный поворот. Сотрудник лаборатории в Форт-Детрике, 62-летний Брюс Айвенс, покончил с собой, приняв сверхдозу обезболивающего медикамента. Сразу после самоубийства выяснилось, что доктор Айвенс был главным подозреваемым, что ФБР собиралось предъявить ему обвинение и что он знал об этом. Друзья и соседи Айвенза в один голос говорят, что такой симпатичный и милый человек не способен на убийство. Джефф Адамовиц, коллега Айвенза.
Я никоим образом не могу себе представить, что Брюс имеет хоть что-то общее с рассылкой сибирской язвы по почте. До тех пор, пока мне не предъявят исчерпывающие доказательства, я не поверю в это.
Успешный ученый, заботливый семьянин, прилежный прихожанин-католик, талантливый пианист, ловкий жонглер-любитель и сочинитель юмористических куплетов о сослуживцах. Вот кем он был для окружающих. Однако Джефф Адамовиц признает, что Брюс Айвенс был человеком хрупкой психики.
Я думаю, Брюс просто легко возбудимый человек, очень чувствительный. И такое давление усилило его депрессию и, в конечном счете, побудило его покончить жизнь самоубийством.
Адамовиц слышал от Айвенза, что следствие оказывает на его семью психологическое давление.
Брюс говорил мне, что их держат взаперти в разных местах, жену, детей и его самого. Что их энергично допрашивают, что детям говорили, что их отец убийца и тому подобные вещи.
Один из получателей конверта со спорами сибирской язвы, бывший лидер фракции демократов в Сенате Том Дэшел, обвинил ФБР в некомпетентности.
С самого начала меня беспокоило качество расследования. Учитывая тот факт, что они уже заплатили 5 с лишним миллионов долларов за свои ошибки, мы вправе требовать отчета о масштабе и ходе расследования. И я надеюсь, что недалек тот день, когда мы получим ответы, которых мы заслуживаем.
Оказалось, однако, что друзья и коллеги знают о покойном далеко не все. Выяснилось, что он страдал тяжелой депрессией и посещал психотерапевта, как групповые сессии, так и индивидуальные. 7 июля он явился на групповое занятие в таком состоянии, что психотерапевт Джин Дьюли вынуждена была вызвать полицию. Айвенза отвезли в психиатрическую клинику, а Дьюли обратилась в суд с просьбой защитить ее от угроз пациента. В суде она рассказала об инциденте.
Он рассказал группе очень подробный план. Сказал, что он купил пуленепробиваемый жилет, раздобыл пистолет, и у него есть план, как убить своих сослуживцев.
По словам Дьюли, Айвенс находился в неуправляемом состоянии.
Он был ужасно возбужден, не контролировал себя. Он хотел оказаться в блеске славы.
Столкнувшись с обвинениями в непрофессионализме и возможном доведении подозреваемого до самоубийства, Министерство юстиции США в четверг опубликовало материалы дела против Брюса Айвенза. По этому случаю в Вашингтоне была созвана пресс-конференция, которую провел федеральный окружной прокурор Джефф Тейлор.
Исходя из совокупности улик, собранных нами, мы уверены в том, что доктор Айвенс был единственным виновником этих преступлений. В настоящее время мы завершаем предварительное расследование. Когда этот процесс будет закончен, мы формально закроем дело. Если бы доктору Айвензу были предъявлены обвинения, он оставался бы невиновным до тех пор, пока его вина не была бы доказана, точно так же, как это происходит с любым другим подозреваемым в совершении уголовного преступления. Мы сожалеем о том, что мы лишены возможности представить наши доказательства суду присяжных с тем, чтобы присяжные могли заключить, виновен ли доктор Айвенс вне всякого разумного сомнения.
По словам Джеффа Тейлора, о виновности Айвенза говорят не только собранные против него улики, но и его поведение.
Поступки доктора Айвенза и целый ряд его высказываний заставляют предполагать, что он сознавал свою вину. Так, например, однажды ночью после того, как в его доме был проведен обыск, доктор Айвенс, находясь под круглосуточным наблюдением, выбросил книгу и статью, посвященные вопросам расшифровки генетического кода. Кроме того, он передал ФБР образцы спор сибирской язвы, предположительно с целью ввести в заблуждение следователей. Он также предпринимал серьезные попытки навлечь подозрения на других и отвлечь внимание от себя.
Заместитель директора Вашингтонского отделения ФБР Джозеф Перси Чини рассказал, что к Брюсу Айвензу следствие привела специально разработанная технология, позволяющая совершенно точно идентифицировать штамм сибирской язвы.
Это расследование привело наших агентов и ученых на неизведанную территорию. Потребовалось провести исключительно большой объем исследований и испытаний, чтобы достигнуть окончательного результата. Этому результату предшествовали годы ошибок и экспериментов. Мы смогли проследить цепочку до конкретной лаборатории, затем до конкретной, единственной колбы и до единственного лица, под чьим контролем находилась эта колба. Кропотливое расследование привело нас к заключению, что доктор Брюс Айвенс виновен в смерти одних, заражении других и в создании атмосферы страха, в которой оказалась наша страна.
Прокурор Тейлор категорически опроверг сообщение о давлении на подозреваемого и членов его семьи.
Абсолютная ложь. Утверждение, что агенты или юристы запугивали этих людей или превышали свои полномочия, абсолютно не соответствует действительности. Агенты вели себя профессионально, ответственно, уважительно по отношению к доктору Айвензу и его семье. То же самое я могу сказать о прокурорах. Они профессионалы и держатся соответственно.
Джефф Тейлор признал, что прямых улик против Айвенза у следствия нет, но сумма косвенных, по его словам, не оставляет сомнений в виновности покойного.
Позвольте мне коснуться вопроса о косвенных доказательствах. Как я только что сказал, в этом деле имеется множество доказательств всех категорий. Мы нашли колбу, содержимое которой стало орудием убийства, и которая находилась в распоряжении доктора Айвенза. Споры сибирской язвы в этой колбе были изготовлены доктором Айвензом. Его поведение было подозрительным в течение нескольких лет. У нас есть, наконец, почтовые конверты с типографским дефектом. И опять-таки, возвращаясь к косвенным доказательствам, тысячи прокуроров в ходе тысяч судебных разбирательств доказывают виновность подозреваемых, вне всяких разумных сомнений, на основании косвенных доказательств. Стандартная инструкция, которую судья дает присяжным, гласит, что косвенные доказательства могут иметь такой же вес, как и прямые. Да, некоторые из наших доказательств косвенные, и тем не менее, это неотразимые доказательства. И мы уверены, что доказали в суде вину доктора Айвенза, вне всяких разумных сомнений.
По мнению следствия, Брюс Айвенс при осуществлении своего замысла действовал обдуманно и высокопрофессионально.
Не могли бы вы сказать, каким образом доктор Айвенс сумел вынести сибирскую язву из лаборатории и при этом не заразил самого себя?
Доктор Айвенс сделал себе прививку от сибирской язвы.
Почему агенты ФБР не предотвратили самоубийство? Джефф Тейлор говорит, что за Айвензом следили с тех пор, как он выписался из клиники, но уследить не смогли.
Начиная с этого момента, а это было всего лишь за несколько дней до того, как он лишил себя жизни, с этого момента агенты ФБР установили за ним круглосуточное наблюдение. Мы были готовы помешать ему причинить вред кому-либо другому, но, к сожалению, мы не смогли помешать ему причинить вред самому себе.
Министерство юстиции считает дело о сибирской язве закрытым. Но каковы были мотивы Брюса Айвенза? Помимо неустойчивой психики покойного, прокурор указал на одну из версий, согласно которой Айвенз устроил биологическую атаку для того, чтобы получить дополнительное финансирование своей программы разработки вакцины против сибирской язвы. Финансирование он получил.
О завершении дела о сибирской язве рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Живем мы в нашем лагере.
Пермь-36. Я сразу согласился, потому что читать на реальной пилораме, когда вокруг реальная зона, забор.
Прага-68, Пермь-36, пилорама-2008. Что дальше?
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8:22, воскресенье в 10:21. Время московское.
Пускай сидит весь мир.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что грузинские войска контролируют почти всю территорию Южной Осетии, за исключением города Джаба. Выступая по телевидению, Саакашвили сказал, что в ходе военных действий в Южной Осетии погибли 30 грузинских граждан, в основном военнослужащие. Лидер непризнанной республики Эдуард Кокойты заявил, что погибли 1400 жителей Южной Осетии. Эти сообщения невозможно подтвердить из независимых источников. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предупреждает об опасности полномасштабной войны в Южной Осетии. С призывом к воюющим сторонам немедленно отказаться от силовых методов разрешения конфликта и сесть за стол переговоров выступили США, Европейский Союз и НАТО. Россия с 9 августа прекращает воздушное сообщение с Грузией. Об этом сообщили и ТАРТАСС в Российском министерстве транспорта, отказавшись от каких-либо комментариев. В исправительной колонии Якутска 16 осужденных вскрыли себе вены в знак протеста против нарушения их прав. В Азербайджане еще один кандидат отказался от участия в президентских выборах 15 октября. В Минске задержаны активисты белорусской оппозиции Дмитрий Дашкевич и Артур Финкевич. В Пекине открылись 29-е Олимпийские игры. В церемонии открытия приняли участие делегации более чем 200 стран. На стадионе за церемонией наблюдало 91 тысяча зрителей, в том числе десятки мировых лидеров. Еще около 4 миллиардов человек смотрели телетрансляцию открытия игр. В Чехии в пятницу в железнодорожной катастрофе погибли по меньшей мере 7 человек, ранены более 100. Пассажирский поезд, следовавший из Кракова в Прагу, врезался в рухнувший на железнодорожные пути часть моста в районе города Острава.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Круглый стол «Кавказский перекресток».
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
В отличие от того, что сказал российский президент, международные отношения определяются не конституцией страны. В мире после Второй мировой войны принят принцип примата международного права. А международное право в определении, данном ООН в 1974 году, гласит: применение вооруженной силы государством первым в нарушении устава ООН является prima facie свидетельством акта агрессии. Статья 2 определения. Статья 3 поясняет: любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии. А. Вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения. Или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее. Б. Бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства. О том, что привело к нынешней эскалации, мой коллега Ефим Фиштейн беседовал с экспертами из стран Южного Кавказа за несколько часов до того, как Россия ввела войска на территорию Грузии.
Представлю участников сегодняшнего обсуждения за круглым столом. Это руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджлу, координатор в Армении международной неправительственной организации «Кавказский форум» Гагик Авакян и независимый политический аналитик Рамаз Сакварелидзе. Тема обсуждения продиктована актуальными событиями. Возникшая напряженность не может не сказаться на общем климате в Южно-Кавказском регионе, где есть и другие взрывоопасные конфликты. Хотя имена участников я назвал по алфавиту, логично начать с представителя Грузии. Ее проблема затрагивает непосредственно. Рамаз Сакварелидзе, как воспринимает грузинская общественность новое обострение ситуации на границе с Южной Осетией и что предлагает грузинское руководство в этой ситуации?
Россия не может приостановить деятельность осетин, военную деятельность, и поэтому они обезоружены, так сказать. И отказались включиться в урегулирование конфликта на данном этапе. Но если атака будет со стороны осетин и будет продолжаться в направлении грузинской стороны, то, наверное, российские войска не будут включаться и в том случае, если Грузия в конце концов ответит.
Ну что ж, мы еще вернемся к этому вопросу, потому что это находится в некотором противоречии с предыдущими заявлениями России. Но давайте посмотрим, как видится этот конфликт из Баку. Это ведь совсем недалеко от азербайджанских границ. Вопрос, естественно, обращен к Арастуну Уруджлу.
Не так давно, примерно полтора года назад, наш центр опубликовал результаты исследования по тому, как, значит, будет развиваться глобальное противостояние вокруг Южного Кавказа. То есть, другими словами, геополитическая борьба за влияние на Южный Кавказ. И тогда мы обнаружили такую возможность развития событий, что Россия, которая не хочет терять свое влияние на Южный Кавказ, естественно, оно наиболее надежным средством на сегодняшний день находит инициированные и поддерживаемые российской стороной, российской политикой этнополитические и этнотерриториальные конфликты на Южном Кавказе, будет Россия использовать эскалацию напряженности именно в этих конфликтных регионах и наносить удар по западным интересам, прежде всего по линии Гуам. Вот оно и происходит. И прогноз на сегодняшний день оправдался полностью. Я не буду говорить о причинах последней эскалации, но я думаю, что в глобальном смысле причина заключается прежде всего в стремлении Грузии, скажем, срочной интеграции в НАТО и другие европейские и евроатлантические структуры, а также, скажем, с российской точки зрения, адекватная российская реакция на вот это стремление. И это угроза не только для Грузии, это не только угроза для Южного Кавказа, а это угроза для других геополитических игроков в регионе. Прежде всего, сегодня эскалация напряженности в регионе грузино-осетинского конфликта, я бы сказал, это уже, скажем, в прицель взяты интересы всех региональных игроков, в том числе региональных геополитических игроков. Вот нам это видится так. Дело в том, что Грузия и Азербайджан сегодня экономически и политически, и коммуникационно стали очень близкими союзниками. И, естественно, любое осложнение в отношении Грузии – это то, что мгновенно чувствуется в Азербайджане. И сегодня Азербайджан уже должен, мы считаем, очень внимательно следить за всеми этими событиями и очень аккуратно попытаться повлиять на коррекцию позиций сторон. Вы представляете, эскалация напряженности на территории Грузии и одновременно взрыв нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Случайное совпадение или нет, я не берусь анализировать это, а все-таки это довольно-таки серьезный сигнал. И вот этот сигнал мы должны принять во внимание.
Спасибо, Арастун Уруджулу. Это крайне любопытный вопрос, поскольку любое сотрудничество может со временем перерасти в более близкие связи, даже в союзничество между Азербайджаном и Грузией. Но чтобы завершить наш первый круг обсуждения, хочется послушать точку зрения армянского политолога. Армения, конечно, больше других удалена от зоны конфликта, но психологически любое ухудшение атмосферы в регионе ее не может не касаться. Гагик Авакян, ваше мнение?
Мне придется начинать разговор с укрупнения с тем, если так можно выразиться. Долго говорилось о роли России. Ее роль нельзя ни преуменьшить, ни преувеличить. Очень так косвенно замечалось, что в регионе действуют и другие внешние игроки. Но почему-то мы все время забываем о ответственности за события региональных элит. Да, в регионе действуют многовекторные силы, и очень хотелось бы понять, а что делают наши? Легитимные или полулегитимные власти, мне будет некорректно называть, какие власти в регионе легитимные или нелегитимные. Но так или иначе, они сегодня представляют наши интересы, и не в наших интересах, во всяком случае, какие-либо осложнения, какие-то конфликты, которые так или иначе отразятся на все народы, на все национальности, проживающие в нашем регионе. Так вот, очень трудно понять, насколько наши элиты играют во всей этой игре какую-то свою самостоятельную роль. Они являются какими-то вторичными фигурами, которые всего лишь обслуживают интересы внешних игроков, взамен получая полулегитимизацию своих властных структур. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний разговор был бы больше об этом. Насколько ответственны наши элиты, насколько они могут предотвратить негативные явления для всего региона, что они это делали или наоборот не сделали в этом направлении. Потому что, я помню ваше первое замечание, что Армения как-то находится дальше от зоны конфликта. Это не так. Весь регион полностью похож на какие-то взаимосообщающиеся сосуды, и любое телодвижение или любой неправильный шаг где-либо отражается на всем регионе в целом. И именно на уровне региональных элит возможно либо противодействие, либо резонирующее и очень негативное воздействие всего того, что происходит сегодня в Цхинвале, на грузино-осетинском противостоянии, а по некоторым прикидкам это может завтра перегнуться на абхазо-грузинское противостояние с соответствующим выходом на карабахском участке на новой линии противостояния в этом регионе.
Спасибо, Гагик Авакян. Я беру на себя, принимаю ваш упрек, но у каждого из вас сейчас будет возможность высказаться именно по этому вопросу, по вопросу о роли местных элит, местного политического руководства. Рамаз Саквареллидзе, ну давайте коснемся этого вопроса, прежде чем все-таки обсудить и роль внешних факторов в регионе. Как я уже вначале вас спросил, и эта часть вопроса как-то, по-моему, осталась неосвещенной. Как воспринимает грузинская общественность не только обострение ситуации на границе с Южной Осетией, но и линию поведения своего руководства? Насколько отождествляет себя грузинское население вот с этой линией? Или, может быть, оно желало бы видеть, скажем, более решительные или, наоборот, менее решительные шаги со стороны своего руководства? Рамаз Саквареллидзе.
В принципе, вопрос понятен, и если это подразумевается под ответственностью, то тут легче ответить. Хотя из разговора армянской коллеги мне трудно было понять, что он подразумевал под нашим руководством. То есть тут три страны. Вам известно, что грузинские власти пережили нелегкий год, но независимо от многих упреков, которые есть у оппозиции по отношению к властям, в этом вопросе и в этой линии упреков минимальное количество. На данном этапе, так как мирное направление, то есть не то, что решительность или нерешительность, просто решительное направление на мир всегда будет поддерживаться Грузией, тем более в это время. Вам известно, что Грузия, и было уже упомянуто в прекрасном анализе бакинского коллеги, что грузинский вектор направлен на Европу, на включение в структуры НАТО и так далее. Приостановить это движение дипломатическими путями России не удалось, и, наверное, тут старый прием вспомнился – разжигание и обострение конфликта. На этом фоне 90-х годов не раз мы пережили аналогичную ситуацию, и грузинское население имеет очень горький опыт в результате необдуманной решительности, и поэтому мирный вариант разрешения всегда поддерживается на данном этапе всеми членами общества.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В рамках этого часа круглый стол «Кавказский перекресток», который ведет мой коллега Ефим Фиштейн.
Растун Уруджлу. Азербайджан ведь тоже имеет свой собственный замороженный конфликт из-за Нагорного Карабаха. Логично было бы предположить, что ваше руководство, а может быть и общество, заинтересовано в том, чтобы международно признанные границы государств уважались мировым сообществом и не допускали силового изменения.
Безусловно, но прежде всего я хотел бы затронуть такой вопрос, каковы настрои внутренних элит в странах, конфликтующих странах в отношении вот этих конфликтов. Значит, нашим конфликтам почти без малого 20 лет. И, к великому сожалению, за эти 20 лет все этнополитические конфликты, региональные конфликты на Южном Кавказе превратились в очень надежный и безотказный инструмент внутриполитической борьбы. И, прежде всего, естественно, в руках правящих элит. И именно по этим соображениям правящие элиты диктуют свои условия своим обществам, свою модель разрешения конфликтов. И зачастую эта модель состоит, в общем-то, из модели насильственной, скажем, насильственного восстановления территориальной целостности, если использовать вот этот лексикон. И общество фактически полностью отстранены от другой вероятной модели обсуждения разрешения вот этих конфликтов. И поэтому, к великому сожалению, опять я скажу, за последние 20 лет, значит, прежде всего, вперед выдвинулись националистические сентименты, основывающиеся на принципе территориальной целостности. Безусловно, это есть вопрос международного права, но вот это постоянное скатывание, скажем, к эскалации напряженности, постоянные угрозы о применении силы и так далее, они, в общем-то, опыт показал, что совершенно не служат никаком смысле разрешению этих существующих конфликтов. А нужно сегодня взяться за поиски других моделей, каких экономических, других может быть, каких-то смешанных и так далее, и так далее. Я не знаю, как в Грузии, в Армении, но в Азербайджане общество фактически отстранено от обсуждения путей разрешения конфликта. Потому что если вы предлагаете иную модель, чем официальная позиция по конфликту, вы просто никогда не будете иметь доступа к обществу, вы не будете иметь возможность преподнести свои мысли, и если вы даже получите такую возможность, вы будете подвергаться нападкам.
Спасибо, Арастун Уруджлу. Как обстоит дело в Армении, мы можем легко узнать, задав этот вопрос нашему коллеге, политологу Гагику Авакяну. Гагик, мы знаем, что в мире многое происходит из-за столкновения этих двух общепризнанных принципов международного права, которые, однако же, противоречат один принцип другому. Это неприкосновенность границ, целостность территории, с одной стороны, а с другой – право наций и этнических сообществ на самоопределение. Они сталкиваются постоянно, и всякий раз возникает принцип двойного стандарта, когда в разных случаях относятся по-разному. Как армянская общественность смотрит на вот эти споры вокруг непризнанных республик? Гагик Авакян.
Очень благодарен своему азербайджанскому коллеге, потому что он сказал то, что очень было важно было сегодня услышать, что на сегодняшний день элиты, о которых я говорил, региональные элиты, используют эти конфликты только лишь для удовлетворения своих собственных интересов, удовлетворения своей жажды власти и желания остаться у кормушки власти. А все остальное – это очень частая пропаганда, а не поиск реальных шагов по урегулированию конфликтов или трансформации конфликтов. В этом случае им очень выгодно всегда противоставлять между собой эти два принципа, которые, кстати, достаточно взаимосвязаны. Но мне кажется, что эти принципы могут сосуществовать и могут найти свое разрешение, когда власти легитимны и несут то, что я уже говорил в первом своем выступлении, ответственность перед своими народами, будущим своих народов. Когда этого не происходит, нет этого чувства ответственности, эти принципы могут иметь эффект бумеранга и просто наносить вред. Что же касается отношения общественности в Армении к этим конфликтам, естественно, в Армении в основном преобладает восприятие принципа самоопределения народов. Вернусь к прежнему моему тезису, что эти принципы могут сосуществовать. Сосуществовать, когда региональные элиты наконец-то воспримут свою ответственность перед своими народами и наконец-то поймут, что компромиссы для того, чтобы эти два принципа сосуществовали, надо искать. Но компромиссы совершенно тяжелые. Компромиссы требуют, чтобы эти элиты были легитимны. Так или иначе, конфликт как бы диктует всем трем признанным и трем непризнанным странам Южного Кавказа пойти по очень такому уже найденному вроде бы в других странах пути. Это демократизация общества, когда общество решают эти вопросы, они отдают на откуп людям, которые легитимно или нелегитимно пришли к власти. Поэтому для нас, как бы это странно ни показалось, такие критические дни, когда вот сегодня юго-осетино-грузинский конфликт, завтра это может полыхнуть по всему Кавказу, для нас демократизация общества – это первостепенная задача, которая единственно намечает путь к решению всех остальных очень тяжелых, болезненных проблем, но решимых.
Спасибо, Гагик Авакян. И снова обращусь к Рамазу Саквариледзе. В предыдущих наших передачах все грузинские участники в один голос заверяли нас и слушателей, что Москва не может быть заинтересована в вооруженном конфликте, и Медведев боится его больше, чем Саакашвили. Придерживаетесь ли вы вот такой точки зрения сегодня, или время внесло коррективы? Рамаз Саакварелидзе.
Никак не придерживаюсь. Медведев боится конфликтов, но кроме Медведева есть и другая фигура в России. Кстати, очень интересный анализ армянского коллеги, наверное, был бы еще более полным, если бы раскрыл бы фактор России. Это немаловажный фактор. И как используют местные элиты конфликты, так же используют эти конфликты внешние силы, элиты внешних стран. Почему я это говорю? Есть противостояние между Путиным и Медведевым. И с силовыми структурами более тесно связан Путин. И как раз он имеет доступ к обострению и облегчению конфликта. И как только обострилась борьба между Медведевым и Путиным, у нас налицо обострение этих конфликтов и повышение роли военных в жизни не только Кавказа, но и России. Следовательно, тут идет внутри России сильная, очень жесткая борьба на первенство. Наверное, Медведев не согласился, в кавычках, на то, чтобы быть свадебным генералом и хочет реальную власть, а, наверное, Путин не хочет отдавать эту реальную власть. Мы все включены в эту борьбу, к сожалению, так как Россия очень любит перенести определенные взаимоотношения вне своих границ, чтобы внутри ничего не повредить. Не исключено, что мы являемся таким полем внутрироссийской борьбы.
Спасибо, Рамаз Саквареллидзе. Арастун Уруджлу уже сказал в начале, что, возможно, обострение ситуации косвенно связано со стремлением Грузии стать членом НАТО. Мы знаем, что весной этого года в Бухаресте Грузии не удалось добиться постановки конкретных сроков приема, но тот же вопрос будет снова обсуждаться в декабре на Берлинской сессии НАТО. И многие подозревают, что именно к этому сроку приурочены все телодвижения Москвы и Цхинвали. Как в соседнем Азербайджане воспринимают перспективу появления НАТО в регионе? Как угрозу или, наоборот, как гарантию безопасности? Арастун Уруджлу.
Вы знаете, если говорить о тех мозговых центрах, которые существуют в Азербайджане, конечно, они вот эту возможность воспринимают позитивно. Присутствие НАТО на Южном Кавказе, это прежде всего служит интересам южнокавказских стран. Вы знаете, я всегда говорю, что для того, чтобы вернуться обратно в историю, достаточно посмотреть на те 200 лет, которые мы провели в составе сперва Российской империи, потом уже Советского Союза. А стоит ли возвращаться туда? И, естественно, сегодня большинство населения думает, нет, не нужно шагать обратно в историю, надо смотреть вперед. И думаю, что НАТО, которое является таким военно-политическим, но прежде всего на сегодняшний день, я бы сказал, политическим альянсом, основанным на принципах демократии, прав человека и других демократических, общечеловеческих ценностей, это новая перспектива для Южного Кавказа. Я бы очень хотел рассмотреть весь Южный Кавказ как целый интегрированный экономически, политически, коммуникационно и даже, что сегодня, в общем-то, выглядит как утопия, в военном смысле целым регионом, имеющим огромный потенциал развития, огромный потенциал для будущего. И в политическом смысле, если смотреть с точки зрения политической элиты в Азербайджане, конечно, азербайджанская политическая элита, я имею в виду, в первую очередь, правящая элита, она занимает довольно-таки сдержанную позицию. Здесь есть много факторов. Ну, во-первых, вы знаете, что Азербайджан – это богатая страна, и политическая элита не хочет излишнего контроля над тем, как вот это богатство растрачивается или разбазаривается, ну, как хотите, скажем. А НАТО – это уже определенное обязательство, НАТО уже – это совершенно другая модель государственного управления, другая модель общества. Вот у нас существует такой, я бы сказал, внутренний конфликт. И часто в Азербайджане почему-то пытаются вступление в НАТО или приход НАТО в регион связать с разрешением Карабахского конфликта. То есть, вот мы пойдем в НАТО при условии, если НАТО вернет нам Карабах. Но это утопия. Вы знаете, это нереалистично. Это полное незнание или полное игнорирование самой сути НАТО. И поэтому в Азербайджане я не скажу, что вот этот вопрос довольно широко, конечно, обсуждается. А все-таки отношение довольно осторожное, прежде всего со стороны политической правящей элиты. А что касается оппозиционных сил, особенно демократической части оппозиции, они, конечно, за НАТО. И в основном, как я уже сказал, экспертные круги, подавляющим своим большинство, тоже за приход НАТО в регион. Потому что приход НАТО в регион обещает много позитивного.
Спасибо, Арастун Уруджлу. Наше время подходит к концу. Гаги Кавакян, у вас есть возможность последнего слова. Отношение Армении вот к этому появлению войск НАТО в регионе, пока, скажем, в Грузии. Ведь в Армении есть российское военное присутствие.
Что такое НАТО для нас? НАТО для нас это немножко отдаленная перспектива, потому что, может быть, по наивности души мы воспринимаем НАТО как это военное содружество очень демократических государств, где демократия не является имитацией, а является образом жизни. В этом случае мы еще к НАТО не готовы. Стремиться к этому надо, чтобы демократия стала образом жизни. Но пока, во всяком случае, армянская общественность воспринимает НАТО как нечто отдаленно позитивное, но не злободневная сущность сегодняшнего дня. И уж возвращаясь к тому, что говорил господин Сакарлидзе, возможно, для нас злободневным должно быть то, чтобы никакие взаимоотношения премьер-министра и президента России между собой не отражались на нашем регионе. Очень извиняюсь, чтобы не было таких же дурных влияний со стороны президента Гондураса и его вице-премьера. Нам бы хотелось бы, чтобы какой-то общий вектор своего прогресса мы в своем регионе могли бы создавать сами. НАТО – это возможность. Но эту возможность еще надо понять или заслужить. Сегодня это для нас пока непонятно.
Спасибо, Гагик Авакян. Время нашей передачи подошло к концу. Остается напомнить имена участников. Это Рамаз Сакварелидзе, Тбилиси, Гагик Авакян, Ереван и Арастун Уруджлу из Баку.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел мой коллега Ефим Фиштейн. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Превратится ли конфликт вокруг Южной Осетии в полномасштабное столкновение России и Грузии? Об этом говорим с писателем Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши вооруженные силы уже контролируют большую часть территории Южной Осетии.
В результате всех этих действий Тбилиси полностью подорван кредит доверия грузинскому руководству.
Салим Хамдан может выйти на свободу через 5 месяцев, так как он уже провел военную...
Игры продемонстрируют Китаю необходимость принимать меры для снижения выбросов в атмосферу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».